Агеев глядел сбоку на полную грудастую фигуру Евсеевны и не знал, как благодарить эту женщину. Он уже понял, что она акушерка. Если бы он понял это сразу, еще неизвестно, дался ли бы он ей для операции. Но теперь, так или иначе, дело было сделано, самая острая боль осталась позади, а главное, извлечен осколок, который едва не оставил его без ноги.
«Спасибо, доктор, большое.
Не за что. Бог отблагодарит. Да вон Барановская. А ну, гражданка, гоните десяток яиц», — с нарочитой грубоватостью сказала Евсеевна и засмеялась.
«Яиц нет, всего одна курочка осталась. Но чего-нибудь поищу», — подхватилась хозяйка.
Однако Евсеевна тут же остановила ее грубым голосом.
«Ладно, не старайтесь. Обойдусь без яиц. Вон у вас есть кого яйцами кормить».
Нещадно дымя самокруткой, она повернулась к двери, но прежде чем выйти, вынула изо рта цигарку. «Ну, поправляйся, на днях загляну, перевязка потребуется». Он кивнул на прощание, и обе женщины вышли. Впереди самоуверенная Евсеевна, за ней черной мышкой бесшумно прошмыгнула его хозяйка. Агеев остался один. В сарайчике потемнело, лучи в щелях исчезли, солнце, наверное, повернуло за угол. Нога зверски болела от колена до верхушки бедра, но теперь появилась надежда, и он думал, что может еще как-нибудь обхитрить судьбу и вырвется из ее кровожадных когтей. Остаток того дня он мучительно боролся с болью, которая властно охватила всю ногу от стопы до бедра. Его стало познабливать, похоже, начинался жар. Кажется, так не болело даже в первые часы после ранения. Или, быть может, в горячке разгрома он не замечал боли, все время находясь в действии, в лихорадочной смене событий. Теперь же события отошли в прошлое. Агеев обрел, хотя и тягостный, но все же относительно безопасный покой, и потревоженная рана отозвалась резкой злой болью. После ухода Евсеевны он глубже натянул на себя кожушок и так лежал в полудреме, временами содрогаясь от озноба. Дверь несколько раз тихонько приотворялась, но он не раскрывал глаз, и дверь опять бесшумно затворялась. Тетка Барановская не хотела его тревожить. Однажды, раскрыв глаза, он обнаружил на ящике в ногах, прикрытую чистой тряпицей, миску, горбушку хлеба возле нее, но подниматься не стал, было не до еды. На несколько минут он забылся или заснул горячечным, полным знойного тумана сном, и опять проснулся от того, что, как ему показалось, в сарайчик кто-то вошел. Он поднял странно отяжелевшие веки и не сразу понял, что это хозяйка, которая, сцепив на переднике руки, тихо спрашивала: «Может, вам супчику сварить, картошки?»
«Нет, спасибо.
Водички. Водички, я сейчас». Она выскользнула из сарайчика, и Агеев снова заснул или впал в забытье, когда действительность тонет в туманной суете теней, откуда-то из дальних закутков памяти выплывает прошлое, все странно перемешивается в мутном сознании, лишая его конкретности и определенности. В этом тумане откуда-то вышел командир стрелкового полка майор Попов, который неизвестно куда пропал во время их ночного прорыва из-под Лиды. Теперь он был в полной командирской форме с двумя кавалерийскими портупеями на плечах, планшеткой, противогазом на широкой матерчатой лямке через плечо и решительно командовал батальонами, стоя по пояс в ровике на высотке с кустарником. Агеев, находящийся тут же, несколько раз порывался доложить майору, что их окружают немцы, но почему-то не мог найти в себе силы произнести эти несколько слов. А майор гневно распекал кого-то за перерасход боеприпасов, за то, что стреляли черти не по тем мишеням.
Между тем Агееву было видно, как по полю бегут немецкие автоматчики. Они были уже рядом, а майор все не мог замолчать. И у Агеева словно отнялся язык. Он не мог произнести ни слова. Он очень страдал, мучительно переживая свою непонятную немощь в предвидении того, что неминуемо должно было произойти на КП. Чтобы не стать свидетелем катастрофы, усилием воли он вырвал себя из сна и с облегчением понял, что все это было за пределами действительности. Все неправда, потому что приснилось. За стенами его сарайчика, похоже, смеркалось. Постепенно догорал летний день. В сумерках едва брезжили низкий прямоугольник двери в стене, несколько посудин на ящике в конце топчана, среди которых он различил кувшин и кружку. Очень хотелось пить. Во рту все иссохло. Но, кажется, озноб миновал, и он попытался встать, чтобы напиться. Это ему удалось, хотя и не с первой попытки. Стараясь как можно меньше тревожить ногу, он дотянулся до ящика, напился из кувшина, потом обессиленно откинулся на топчине и прикрыл глаза. С майором Поповым у него были непростые отношения. Иногда Гееву казалось, что злее человека, чем их командир полка, трудно отыскать на свете. Иногда майор производил такое сердечное впечатление, что хотелось общаться с ним, не расставаясь. Он весь был на виду, этот майор Попов, и свои эмоции всегда выражал с предельной естественностью, хотя частая и резкая смена их, особенно в боевой обстановке, нередко озадачивала подчиненных. Впрочем, в те дни, когда он командовал полком, подчиненных в гораздо большей степени озадачивала обстановка, в которой оказался полк, дважды занимавший оборону и дважды оставлявший ее к концу дня. Немецкая авиация жестоко бомбила тылы, дивизия лишилась снабжения, и когда к исходу третьего дня стало ясно, что они в окружении, все перемешалось, и перед фронтом полка, и что особенно было скверно, в ближних тылах, забитых отступающими частями, тыловыми подразделениями, гражданским населением, бегущим от немцев. Полк нуждался в боеприпасах, и после длительных поисков в ближних тылах Агееву удалось наткнуться на неизвестно кому принадлежавший артсклад, расположенный в укромном, очевидно пустующем фольварке, которые, однако, нещадно бомбили немцы, что, впрочем, и указало на него Агееву. Свернув на полуторке с пыльной гравийки, Агеев подъехал к этому фольварку, когда там все горело, хозяйственные жилые постройки, конюшни, поодаль в дымящихся развалинах лежал каменный дом, и немецкие самолеты, учинившие этот разгром, один за другим уходили над лесом на запад. Остановив в начале липовой аллеи свою полуторку, Агеев побежал разыскивать начальство склада, но нигде никого не мог отыскать. Длинные штабеля боеприпасов в конце яблоневого сада были разбиты и разбросаны среди деревьев, некоторые горели, и всюду слался горький удушливый дым пожарища. Вдвоем с водителем автомашины Агеев принялся таскать из обгоревшего штабеля ящики с винтовочными патронами, прихватил несколько ящиков гранат, которые ему подвернулись под руку. Однако не успели они загрузить и половину машины, как самолеты налетели снова. Передний пикировщик, включив сирену, с оглушающим воем ринулся на горящий фольварк и высыпал серию бомб на еще уцелевшие штабеля боеприпасов. Другие сыпанули свой груз на аллею, где в тени лип пряталось несколько пустых грузовиков. Две машины сразу же загорелись. Одна была отброшена взрывом с дороги и завалилась на бок в канаве. Сотрясая воздух, взрывы бомб, казалось, до преисподней взламывали землю. В воздухе носилась пыль, опадали комья земли, вихрями взмывала опаленная листва лип. По существу, это была первая серьезная проба огнем, в которую попал Агеев. Порой страх в нем граничил с ужасом, близкие разрывы бомб причиняли прямо-таки физическое страдание. Агеев начал забывать, где он и что с ним происходит, и только в глубине его смятенного сознания жило, ни на минуту не покидая его чувство цели, невыполненной задачи, которую он должен выполнить. И он то падая, то вскакивая, отбрасываемый в стороны разрывами, все-таки загрузил машину в беспорядке набросанными в кузов ящиками и погнал ее в полк. На его счастье водитель попался с опытом. Немолодой уже человек, прошедший войну с белофинами. Сцепив зубы, он безропотно выполнял все команды Агеева и уверенно вел машину по разбитой дороге. В поле их обстреляли. Несколько минных разрывов по обе стороны от дороги обсыпали машину комьями земли, но все-таки они благополучно проскочили открытое место и вскоре достигли деревни, которую оборонял полк. На скотном дворе с оборой, коровником, их уже ждали подносчики боеприпасов из батальонов, сразу же обступившие машину. Но не успели они ее разгрузить, как деревня подверглась жесточайшему артналету. Хорошо, что под каменной стеной оборы были вырыты щели, в одной из которых нашли пристанище Агеев и шофер. Он уже не надеялся остаться в живых. Два снаряда попало с противоположной стороны в обору, но ее каменные стены выдержали, защитив собой бойцов в щелях, и даже полуторку, предусмотрительно подогнанную к самой стене. Когда все немного утихло и бойцы повылезали во двор, Агеев стал приводить себя в порядок, отряхиваясь от пыли и песка, набившихся во все складки одежды. В это время возле обора появился молодой красноармеец с винтовкой в высоко навернутых на худые голени обмотках. Командир полка вызывал его на КП. Командный пункт майора Попова располагался на той стороне деревни, в конце огородов. Прошлой ночью Агеев ходил туда. И теперь по истоптанным и изрытым воронками грядкам побежал напрямик к знакомому ровику под двумя грушами. Командир полка был в глубокой запыленной каске, скрывавшей глаза, но потому, как вся его тщедушная фигурка в ровике напряглась при виде подбегавшего Агеева, тот понял, что этот вызов добром для него не кончится. Сзади в деревне снова начали рваться мины. Слышался заливистый стук пулеметов в поле. Частая стрельба, особенно справа, где к ржаному полю близко подступала сосновая опушка леса. Агеев свалился в ровик рядом с командиром полка и не успел еще доложить о прибытии, как майор сразил его убийственно грубым вопросом. — Ты ночбой или тупая жопа? Агеев молчал, лихорадочно соображая, где допустил промах. А командир полка все с большим ожесточением повторял свой скабрезный вопрос. И тогда стало ясно, что отвечать на него нет надобности. Следовало молча получить взыскание. Но за что? Начальник штаба полка, оторвавшись от телефона на дне ровика, также с гневным осуждением сообщил. Во втором батальоне тоже. Два ящика с рукоятками и ни одного с головками. Наконец Агеев понял, где допустил оплошность, которая ему может дорого стоить. Не разобравшись, он погрузил в машину несколько ящиков с рукоятками от РГД. Ящики же с головками остались на складе, наверное, в другом или разбомбленном штабеле. Согласно инструкции хранения боеприпасов в мирное время, обе части разборных гранат надлежало держать раздельно, во избежание диверсии. «Вы обезоружили полк! Вы сорвали оборону! Вас надо под трибунал. Я вас сейчас расстреляю. Майор схватился за кобуру, пытаясь выдернуть из нее пистолет. Агеев, не шелохнувшись, стоял напротив, готовый принять любой приговор. Он и в самом деле не находил себе оправданий. Но в этот момент начштаба склонился к телефонному аппарату и встревоженным голосом окликнул командира полка. «Вас 01-й!» Агеев не знал, кто был 01-й, но сразу почувствовал, что это была передышка, почти спасение. Майор с пистолетом в одной руке потянулся к трубке, а начштаба решительным жестом дал Агееву знак, чтобы тот немедленно убирался. Не заставляя себя уговаривать, начбой, пятясь, перешагнул через склоненную спину связиста и скрылся за поворотом ровика. Потом он выпрыгнул на открытое и по истоптанному огороду побежал к оборе. Он уже знал, что должен был сделать, чтобы, если не обелить себя целиком, так хотя бы смягчить приговор майора Попова. Обстрел деревни, между тем, продолжался. Мины с душераздирающим воем проносились над головой и рвались между хат на огородах, и особенно густо на выезде из деревни, где находилась его полуторка. К счастью, она была цела, и Агеев, крикнув водителю, вскочил в кабину. Они быстро развернулись на закиданном землей скотном дворе и, не обращая внимания на обстрел, понеслись по гравийке к горящему за лесом фольварку. На этот раз немецких самолетов здесь не было, хотя не было уже и фольварка. На месте аллей лежал бурелом из обломанных и вывороченных с корнями лип. Весь сад был изрыт воронками, уцелевшие яблони стояли с голыми, без листьев, ветвями. Штабеля под ними частью сгорели, частью взорвались, вокруг валялись снаряды, латунные гильзы, упаковка, доски от тары. Но какая-то часть боеприпаса все-таки уцелела, и Агеев, подбежав к остаткам штабелей, порадовался. Оказывается, не так просто даже для авиации уничтожить большой склад боеприпасов. Они с шофером побежали по разметанным завалам всевозможных ящиков со снарядами, противотанковыми и противопехотными минами, размотанными лентами крупнокалиберных зенитных патронов, которые им были ни к чему. Агеев старался найти знакомые зеленые ящики с головками от РГД, но их нигде не было. Может, взорвались? А может, прихватили по ошибке из других полков? И тут, на краю обгоревшего с угла штабеля, он увидел деревянные ящики с черной маркировкой. Это были гранаты F1, или, как их называли бойцы, лимонки. Обрадовавшись нежданной находке, он крикнул шоферу и, подхватив в обе руки по ящику, побежал к машине. Этими гранатами они загрузили почти весь кузов полуторки, вдобавок прихватили несколько ящиков винтовочных патронов и снова рванули по разбитой гравийке к своему полку.